Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы начинаем очередную передачу «Театральные встречи». Ну, назвать эту передачу очередной, наверное, было бы неправильно. Мы собрались в канун Нового года. Действительно, Новый год такой праздник, который хочется отметить в семье, отметить с близкими тебе людьми. И сегодняшняя театральная встреча несколько необычной. Мы действительно отмечаем их дома, в своей семье. Мы встречаем Новый год в театральном училище имени Щукина. Присутствуют здесь выпускники, педагоги, преподаватели, нынешние студенты. И уже, наверное, разобраться в этом калейдоскопе преподавателей, педагогов, нынешних студентов, наверное, это невозможно, трудно, хотя мы сегодня попытаемся это сделать. Вчерашние студенты становятся педагогами, сегодняшние педагоги становятся профессорами и так далее, и так далее. Я с удовольствием хочу представить свою коллегу, она очень волнуется, она первый раз ведет театральные встречи. Я не первый, поэтому такой развязанный, извините. Она еще совсем не уверена. Я тоже волнуюсь, честное слово. Вот. Я хочу представить актрису Евгению Симонову и предоставить ей слово. Не нервничайте.
А я, в свою очередь, хочу представить ведущего нашей программы Андрея Миронова.
Ну что? О нашем училище можно сказать очень много. И все мы всегда с огромным волнением и воодушевлением рассказываем о нем, можем говорить бесконечно, в особенности встречаясь друг с другом. В 1914 году Евгений Владимирович Вахтангов дал свой первый урок в студии. А в 1920 году преподавателем этой студии стал присутствующий здесь почетный, старейший ветеран, вахтанговец, щукинец, ныне народный артист Советского Союза, профессор Иосиф Моисеевич Толчанов.
Так, вы сказали, старейший, ветеран. Еще что-то в этом роде. Должен сказать, что в этих категориях мало оптимистических нот. Скорее даже много слишком пессимизма. Но я сегодня с удовольствием принимаю это звание. Имею в виду, что нахожусь в такой большой родной семье. Принимаю это звание с маленькой поправкой. Не старейший, а один из старейших. А я вспоминаю первых школьников этого училища. Оно еще не было тогда высшим учебным заведением, была просто небольшая студия под руководством Евгения Багратионовича. Школьники были первые. Юра Завадский, Рубен Симонов, Борис Щукин, Борис Захава, Мансурова, Алексеева,
Басов
и целый ряд того. Я не решусь назвать всех, но я знаю и уверяю вас, что все они памятны мне. Они находятся в моем сердце. Евгений Багратионович любил юмор. Очень любил юмор. И он им прекрасно, он был наделен большой степенью юмором. И он прекрасно им владел, с большим вкусом. А вкус у него был безупречен. Он был жизнелюбив. Это жизнелюбие он пронес до самого последнего шага своей жизни. И уже будучи сражен почти тяжелейшей болезнью, он оставил нам необычайной нежностью улыбку, принцессу Турандот. Эта принцесса в скором времени будет праздновать свое 2000-разие. Оно переходит из поколения в поколение. Иногда ее играют лучше, ярче, иногда слабее, но огонь, заложенный Вахтанговым в этом спектакле, существует постоянно. Мне недавно пришлось еще раз, я не знаю в какой, я счет потерял, видеть этот спектакль. И прямо скажу, смотрел и смеялся, и поплакал.
Товарищи телезрители, в мае этого года, будущего года, 81-го года, Иосифу Моисеевичу исполнится 90 лет. Насколько это не соответствует тем замечательным физическим, духовным данным, которые мы сейчас увидели.
Диван ле дам, вы открыли мой возраст. Я его скрывал.
90 лет я считал от 100.
Ну, если отбросить суеверие, и если мне удастся прожить еще 4 месяца, то я перейду в другую категорию. Я уже перестану быть стариком, а стану долгожителем. Долгожитель, средний возраст долгожителя. Средний возраст долгожителя 132 года. Так что мне предстоит еще 42. И я надеюсь, что в это время еще успею что-то сделать.
Вы знаете, каждый год, я в данном случае обращаюсь к нашим телезрителям, каждый год в апреле месяце у главного входа в театральное училище имени Щукина появляется такой большой щит с объявлением, что в этом году состоится прием в театральное училище имени Щукина. И, значит, для того, чтобы поступить в это театральное училище, нужно прочесть прозу, басню и стихотворение. И действительно, в голову не придет человеку, проходя мимо архитектурного института или Баумановского института, увидя тот чудовищный перечень предметов, наук. Ну, зайду, попытаюсь счастье, а вдруг? А естественно, так сказать, минимальный интеллигентный человек одно стихотворение, одну прозу, одну басню, естественно, знает. Поэтому, а почему не зайти? Зайду и стану артистом. Но это не так. Далеко не так. И вот о том, что это не так, в том, что это не так, вы убедитесь буквально через минуту. Как происходит прием в театральное училище, мы вам сейчас покажем.
Mm. Простите, я волнуюсь. С чего начать?
А что вы приготовили?
Пока басню.
Пожалуйста.
Можно?
Пожалуйста.
Иван Андреевич Крылов. Волк. И ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышу. Но мы истории не видим. А вот о том, как в басне говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно в беде случится, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит, он на добычу стремится. Но дело дать, хотя законный вид и толк кричит, как смеешь ты, наглец, достаточно. Своим нечистым рылом, нечистым метить путем. Когда смелейший волк позволит, осмелюсь я донести, что ниже поручет светлости его шагов я настоп пью, и гневаться напрасно он изволит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу. Я волнуюсь.
Я вам уже давно сказал достаточно.
А, я не слышал.
Сколько вам лет?
Мне 20. Будет.
Подойдите сюда. Выйдите, пожалуйста.
Обязательно?
Чем занимаетесь?
Я ничем.
Что вы кончили?
Ничего.
А в школе вы учились?
Учился.
Плохо. Закончили?
Я хочу быть артистом. Обязательно. Пожалуйста, не надо меня ругать. Я хочу быть артистом, пожалуйста.
Вас никто не собирается ругать. Я думаю, что вам не имеет смысла как-то претендовать на какое-то место в театральном училище имени Щукина. Если говорить вот об этом произведении, которое вы прочитали сейчас, да. Это какой-то один сплошной ягненок получается.
Волк не получился.
Нет,
а я очень много работал именно над волком.
Не получилось. Простите, вы свободны, спасибо.
Спасибо. Можно вам задать со своей стороны вопрос? Когда вас брали в педагогию, вы чего-нибудь тоже читали? Или вас просто так взяли?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос.
Мне кажется,
я сейчас его разверну в процессе, так сказать, вот беседы.
Мне просто хотелось сказать, что на педагогов тоже нужно объявлять конкурс. Извините.
Вы знаете, это подлинная история, пришедшая в 1948 году в помещении театрального училища имени Щукина. Причем, чтобы вы понимали, насколько, значит, эта история парадоксальна, жаждущий поступить в театральное училище студент является ныне народным артистом Советского Союза Юрием Яковлевым, а педагог, который не хотел его принять в это училище, ныне профессор Этуш Владимир Абрамович.
Я очень рад, что вы встречаете меня аплодисментами. Это залог того, что я был прав тогда. Должен вам сказать, что Юрий Васильевич, мой друг, партнер и замечательный артист, конечно.
Спасибо.
Очень много рассказывает вот эту вот историю, встречаясь со зрителем. И естественно, он меня компрометирует. И сейчас он пытался меня скомпрометировать. А на педагогов как у вас выбирают? Я думаю, что вот залог того, что правильно выбирают на педагогов, вот это прекрасное общество, которое здесь сидит из учеников нашего училища. И вас можно включить сюда, Юрий Васильевич.
Но не всех же вы воспитали.
Конечно. Но я очень рад, что вообще эти разговоры сейчас можно прекратить, поскольку все эти разговоры были всегда локальными. Юрий Васильевич выступал в каком-то отдельном помещении, отдельном зале и говорил, что я его не принял. Говорят, что он читал, значит, вот это произведение. Дорогие товарищи, я очень рад, что сейчас это все показано по телевидению. И зритель увидел, как он это читал. И вы сами понимаете, дорогие товарищи, что если бы Юрий Васильевич читал только эту басню, а не сыграл бы «Идиота», «Крах», «Иван Васильевич меняет профессию», «Царскую балладу» и еще много хороших ролей, то кто бы его знал с этой басней? Но должен вам сказать, что, конечно, ошибки бывают. Ошибки бывают, они, так сказать, естественные. Естественны прежде всего потому, что сказал вот Андрей Александрович Миронов относительно того, что каждый интеллигентный человек знает стихи, хоть одно стихотворение, прозу и басню, и считает, что они могут быть артистами. Совершенно не понимая, совершенно не зная, что все-таки профессия артист это прежде всего профессия. Прежде всего профессия со своими законами. Плюс талант. Это подлинные письма. Письма в театральное училище. Не в наше, в разное. Посылаю мою фотографию с гитарой. Срочно ответьте, есть ли у меня талант? Я уже давно решила стать актрисой и научилась так врать, что все верят. Я живу в одном переулке... Это все подлинные письма, это цитаты. Я живу в одном переулке с театральным училищем. Наш дом номер 5, а их не 7. Но в училище меня не приняли, даже смеялись. Не знаю, куда жаловаться. Все говорят, что я похожа на Чурикову. В какое училище меня должны принять? Срочно напишите, сколько зарабатывает артист. Если больше 200, то пусть мне напишут, я пойду.
Уважаемые товарищи телезрители, среди нас находится еще один замечательный выпускник театрального училища имени Щукина. Вот мы говорили, басня, проза, стихотворение. Этот человек проработал 18 лет на сцене Вахтанговского театра, а потом всю свою жизнь посвятил тому, что он читает басни, стихотворения и прозу. Это народный артист Советского Союза Дмитрий Николаевич Журавлев.
Нет. Я как раз счастлив тем, что вот эта сцена, которую мы сейчас смотрели, которую вы смотрите, зрители, она напомнила мне сцены, которые я сыграл в своей жизни. Я приехал в Москву в 22-м году, времен Очаковских и покорения Крыма. В 22-м году из Симферопольского театра провинциального и решил учиться в Москве театральному искусству. Я вообще очень был так... Мне потом это как-то стало изменять. Я очень хорошее о себе было мнение тогда. Значит, я вышел, а еще там, значит, и я, значит, стал читать стихотворение Блока «Сольберг». «Сольберг, ты прибежала на лыжах ко мне, улыбнулась пришедшей весне». Как довольно. Спасибо. Я говорю, как? Вот все. Ну, ты погибнул, это самое. И потом, что я решил все-таки продолжать. Ну, не вышло здесь, в какой-то... Попал в маленькую студию, которую руководил Минай, Мегервис Минаев. И вот 2 года я, значит, уже начинал вот вдыхать этот аромат. Что это такое Москва? Что это такое московские театры? Что это такое русская речь? И вот с этого началась моя страстная любовь к русской речи, особенно к московскому ее аспекту. Ходил по хорошим театрам, видел прекрасные спектакли, видел величайших артистов. Я видел величайшего артиста нашего времени, Михаила Александровича Чехова. Это чудо, которое вот послала мне судьба видеть. Я попал на спектакль «Турандот», на спектакль «Чудо святого Антония». Но это был Ниагара такой красоты, таких побед. А потом я пришел, в 24-м году пришел опять все-таки держать экзамен в третью студию. Но тут уже проявился какое-то мое увлечение рассказом. Уже я не читал ни Сольвейг, ничего. А я выучил рассказ Леонида Леонова «Записки Ковякина». И там был эпизод о том, как я нашел древнюю пушку. И там был такой текст. Я по археологической науке не знаток. Но я новую вещь от старой могу отличить без всякого труда. Ну и вот тут начался прием. И я кончил это под грохот. Я очень был как-то счастлив. И хочу сказать о том прекрасном окружении, в какое мы попали. Это были молодые, очень еще молодые, но это уже были мастера, оснащенные. И тут витал совершенно еще ощутимый дух Евгения Багратионовича. Этим было полно. Поэтому мы попали вот в такую прекрасную атмосферу. У нас были прекрасные педагоги. Первым педагогом был у меня Рубен Николаевич Симонов. Потом появилась у нас на курсе Вера Константиновна Львова. Это нечто уникальное! И Рубен Николаевич, и Борис Васильевич, и очень мной любимый артист Осип Николаевич Басов. Я потом, ну какие же женщины, Анна Алексеевна Рочка, Цицилия Львовна Мансурова, Нина Павловна Русинова. Вот это все были уже взрослые, не взрослые, но еще молодые люди. Окончить я все хочу тем, чем я, вот как вы изволили выразиться, занимаюсь. Я вам прочту фактическую песню Пушкина. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разум, да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
Андрей Александрович, позвольте мне два слова.
Какое вам, Андрей Александрович?
Простите. Нет, кстати, если на то пошло. Дорогие мои, нет новогоднего вечера без подарка. Может быть, вам неизвестно, что сегодня подписан указ о том, что Андрей Александрович, Андрей Андрюша Миронов, стал народным артистом РСФСР. Продолжить, в общем, наш вечер, Владимир, по нашей теме.
Простите, пожалуйста, Владимир Георгиевич, что я вас перебью, я бы хотела вас представить нашим телезрителям. Заведующий кафедрой актерского мастерства нашей школы, заслуженный деятель искусств, профессор Владимир Георгиевич Шлезингер.
Мы здесь много говорили относительно приемов. И может сложиться впечатление, что, может быть, достаточно там прочесть басню, прозу и стихотворение, для того, чтобы попасть к нам в школу, и мы уже можем выявить, значит, все, что может показать будущий абитуриент. Вы знаете, а у нас были случаи, когда басни, прозы и стихотворения ничего не решали. И вот тут, если разрешит многоуважаемая, так мило обо мне сказавшая, значит, наша бывшая воспитанница Евгения Павловна, то я вспомню случай, как она поступала к нам в училище. Здесь много членов нашей приемной, так сказать, комиссии. Было это так. Прочла она басню, прозу и стихотворение, и я вдруг вижу, как сидевший рядом со мной Борис Евгеньевич Захава ставит такой вопрос, и потом вдруг ставит маленький минусик. Обидно. Вдруг Женя тихо говорит: «Скажи, пожалуйста, а можно мне что-нибудь спеть?» Ну, мы говорим: «Можно так, без особого энтузиазма». Потом вдруг она говорит: «Я, правда, буду петь по-английски». Ну, мы совсем закисли, потому что среди нашей комиссии, по-моему, не было ни одного человека, кто бы знал английский. И Женя спела. И должен вам сказать, что стало ясно, что перед нами не просто профпригодный, а одаренный человек. И я увидел, как Борис Евгеньевич вот эту горизонтальную такую черточку, которая изображала минус, перечеркнул большой чертой и сделал плюс. И так сделали все члены нашей приемной комиссии. Если говорить честно, я еще вчера уговорился с Женей, что она сегодня вспомнит вот тот самый, так же, как Юрий Васильевич вспомнил, вспомнишь тот момент, как ты пела перед нашей приемной комиссией. Будь любезна, вспомни это для нас, пожалуйста. Ну, не пугайся, не пугайся. Как это было? Иди на ту же сцену.
Может быть, не стоит?
Стоит, стоит. Ничего. Нет, не то, что еще я танцевал.
Это, значит, кусок из «Моей прекрасной леди» Лоу. И это та сцена, когда Элиза Дулиттл мечтает, как она будет руководить расстрелом своего любимого Хенри Хиггинса. One day I'll be so famous, I'll be proper and prim. Go to St. James so often that I'll call him St. Jim. Thanks a lot, King, says I, in the manner well bred. But all I want is Henry against it. Don't, says the king with the straw. Go run and bring him the broke. Then they'll march you and rig it to the wall. And the king will say, Eliza, sound the call. As they put their rifles higher, I'll cry, ready, I'm fire. Oh, ho, ho, Henry Higgins, down you'll go, Henry Higgins. Just you wait.
Thank you very, very much. You are wonderful. Я просто хочу перевести. Я сказал спасибо большое, вы прекрасны. Просто я, поскольку английского языка до сих пор в театральном училище имени Щукина не знает никто.
Кроме вас.
Thank you.
Собравшиеся здесь в таком количестве студенты знают, что у нас существует такой раздел наблюдения. И вообще, что это такое, я хотел бы сейчас наших телезрителей с этим несколько познакомить. Потому что рассказать об этом достаточно сложно. Существует раздел наблюдения. Сейчас студент второго курса покажет упражнение зачетное, которое было показано ему в прошлом году. Это Саша Михайлов. Прошу, Саша. Покажет наблюдение. Петух. Фантазию. Студент Валерий Классен показывает кикимору.
Московского театра сатиры, выпускника театрального училища имени Щукина Зиновия Высоковского.
Я, если позволите, я хочу вот о чем сказать. Я думаю о том, что будет интересно всем тем, кто еще не кончил и пребывает здесь, а тем, кто кончил, может быть, они в этом увидят и частицу своей биографии. Я специально к этому вечеру для себя написал такую, что ли, ретроспективу, которую я посвящаю и себе, и вам, всем, и всем нашим друзьям по радостной, жестокой, доброй и неудачной всему нашему актерскому, что ли, клану. Вот, если позволите, я прочитаю. Не знаю. Спасибо. Называется «Все успею». Все успею. Все сделаю. Все сыграю. Вот только в Щукинское училище поступлю, и вот только если с первого курса за непригодность эту уж не выгонит, и если обаяние не потеряю, и на память физических действий профессиональный навык в шашлычной на Арбате получу, если самостоятельный отрывок сам подготовлю и сам сыграю, вот если на третьем курсе удержусь, чтобы с четвертого не выгнали, а там на четвертом дипломный спектакль сделают, уж наверняка кто-нибудь из маститых увидит, узнает, и уж там, на профессиональной сцене, если спустя много лет из 100 матросов чем-нибудь, хоть чем-нибудь выделюсь, то уж обязательно из массовки в групповку перейду, и если она даст согласие, то только вот с жильем устроиться, а тогда от Росконцерта куда-нибудь съезжу, а от Москонцерта вернусь, если только вот оттуда бы приехать, а там снова начать, а тогда кваку-бяку на мультфильме дурным голосом озвучу и из молодого поколения в среднее перейду, вот общежитие кончится и в отдельную квартиру въеду, вот дочь от театра отговорю и на ноги поставлю, вот там докажу им всем, что я вот это умею, а то еще лучше. Вот пускай только того уберут, а другого поставят. Вот в Кемерово слетаю и из Баку приеду. Вот только в добром утре спою, а в субботу вечером сыграю. Вот 13 лет на одном из стульев просижу. Вот только то сделаю и это распутаю, вот потом вдруг удачно за кадром какой-нибудь текст прочту, и юбилей пройдет, и гости уйдут, вот с текучкой покончу, вот только под сердцем жать перестанет, и кухонный гарнитур поменяю, вот потом от филармонии на общественных началах что-нибудь расскажу, если вспомню. Вот только туда, ближе через много лет, молодому корреспонденту о своих творческих планах на будущий год расскажу, и уж тогда, к 80 годам, когда на пенсию выйду, и хоть этим, наконец, своему главному режиссеру понравлюсь, то вот тогда на свободе все успею, все сделаю, все сыграю, если только снова в Щукинское училище поступлю.
Я от имени студентов хотела бы обратиться к вам и к Юрию Георгиевичу Богатыреву с вопросом. Чем знаменателен для вас Олимпийский год? Чем был для вас знаменателен прошедший Олимпийский год?
Ну, я столько говорил, поэтому я сейчас вначале предоставлю слово
Юрию Богатыреву. Расскажите, пожалуйста, о ваших работах в кино, в театре.
Уважаемые товарищи телезрители, я хочу вам представить актера Юрия Богатырева, актера Московского художественного театра. Год выпуска
1971. Ну, прежде всего, театр. Один спектакль мы выпустили и сыграли премьеру вчера. Буквально это пьеса Гауптмана «Возчик Геншель». Это что связано с театром. А что касается кино, то здесь вроде бы немножко больше. Это в этом году вышли два фильма. Первый фильм Никиты Михалкова, кстати говоря, который учился тоже в театральном училище имени Щукина, «Несколько дней жизни Обломова». И вторая картина, ленинградская картина, молодого режиссера Игоря Шешукова «Последняя охота». Вот это что касается, значит, этого года. Но он еще не закончился, может быть, еще что-нибудь может произойти. Может быть, произойдет еще какое-нибудь чудо. А что касается театрального училища Мещукина, дорогого моего училища и дорогих педагогов, с которыми я здесь встретился, и с ребятами, с которыми я учился, что можно об этом сказать? Я счастлив, что я сюда попал, но путь был не совсем легким. Дело в том, что до театрального училища имени Щукина я поступил в художественное училище, но проучившись в художественном училище имени Калинина, это такое московское художественно-промышленное училище, где готовят художников по тканям, по коврам, по лаковым шкатулкам, по мелкой пластике. Я проучился там 3 года, и все 3 года я занимался в основном художественной самодеятельностью. Я, в общем, редко бывал в классах живописи и рисунка. И педагоги в основном удивлялись: Юра, а где ты? А Юра ходил в театр, Юра ходил в кино, и Юра постоянно что-то организовывал. Организовывал кукольный кружок, организовывал драматическую студию, танцевальный кружок, хор и так далее. Вот. И потом я понял, что, конечно, учиться там не имеет, наверное, смысла, надо идти прямо в театральное училище после этого. И вот когда я поступил в 67-м году в театральное училище имени Щукина, то тут я, в общем-то, понял, что я очень люблю рисовать. Но я, конечно, занимался всем предметом, я занимался всеми дисциплинами и параллельно с этим рисовал. Причем, так сказать, я фактически за 4 года обучения перерисовал почти что всех педагогов, всех, значит, своих сокурсников, и не только сокурсников своих. Кстати, некоторые рисунки я вот, значит, принес здесь, я могу их показать вам. Бывшая выпускница театрального училища имени Щукина Елена Коренева. Вот это, в общем, фактически портрет юбиляра и ведущего нашего.
У юбиляра.
У юбиляра.
Такого, такого.
Я хотел сказать.
Ведущего. Ведущего.
Ведущего народного артиста РСФСР. Андрея Мирона. Я этот портрет обязательно подарю, но после той выставки, которая, возможно, будет в 81-м году, в начале года. Спасибо. Мой педагог Марина Александровна Пантелеева. Вот. То есть здесь случайно несколько шариков, которые я сделал, вот так сказать, буквально недавно совсем. Это мои сокурсники, это ребята, с которыми я учился вместе на курсе, которых я люблю, с которыми мы сделали немало работ. Наталья Варлей. Это мой художественный руководитель курса Юрий Васильевич. Это бывший студент театрального училища имени Щукина, который занимался литературной деятельностью, в пьесах которого я играл, Леонид Филатов. Наталья Гундарева. А вот это горит, горит ее звезда. Ну, собственно говоря, на этом я хотел бы закончить.
Знаете, я тоже отвечу, ну, естественно, короче. Дело в том, что я, к сожалению, не могу похвастаться. У меня ничего не идет на выставку пока еще. В этом году я снялся в нескольких картинах. Это «Назначение» по пьесе Александра Володина. Это «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой. Это и спектакль на сцене театра, который сейчас репетируется, и в конце года мы попытаемся его завершить. Это пьеса Бертольда Брехта «Трехгрошовая опера», где мне предстоит сыграть роль Мэки Ножа. Вот, собственно, этими 3 работами я и занимался весь этот год. Совсем недавно я озвучил фильм в качестве автора. Фильм, авторами которого режиссером является Эльдар Рязанов, соавтором Григорий Горин. Это новая комедия, которая называется «О бедном гусаре». Кстати, в этом фильме, как и во многих других фильмах Рязанова, снимается много вахтанговских выпускников. И вот я и записал там дикторский текст, и также спел несколько песен, ну, от лица автора. И одну из них, может быть, несколько печальную, это песня на стихи поэта Вяземского
А музыку написал ленинградский композитор Андрей Петров. Это песня из фильма, совсем нового фильма, который называется «О бедном гусаре».
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, среди чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых потом, как салами черные розы вплелись в мой застольный вино. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных,
и в память друзей одиноких, почивших могилах немых.
А теперь наш телевизионный сюрприз. Заслуженная артистка республики Алла Демидова. Мне очень жаль, что я сегодня не могла быть в театральном училище на вечер. Меня не отпустили с репетиции. Но я в театральном училище Щукина последние годы частый гость. Я преподаю там актерское мастерство. Недавно вышла моя книга в издательстве «Искусство», «Вторая реальность», тоже об актерской профессии. Я проработала в театре 16 лет, в кино лет 10. Срок небольшой, чтобы много сделать, но достаточно, чтобы понять что-то в профессии. И вот этими мыслями о профессии я и делюсь с читателями. Сейчас, кстати, стала писать вторую книгу, и тоже о профессии. Что же мне пожелать в новом году себе, студентам, актерам? Ну, во-первых, больше играть. Мы же счастливчики. Работа нам милее, чем досуг. На досуге мы шатаемся, как неприкаянные, ищем себе какие-то побочные занятия, хобби, и полностью раскрываемся мы ведь только в работе. И еще я хотела бы пожелать сохранять достоинство человеческое. Это очень важно, особенно в нашей актерской профессии, вторичной, зависимой от режиссуры, от идеи, от драматургии, от вкусов публики. И не суетиться, что, мол, время уходит. Если в тебе талант есть, он обязательно проявится. Даже трава растет через асфальт, а уж талант обязательно. И в заключение я хочу сказать словами одного персонажа из старого нашего училищного спектакля «Добрый человек из СИЗО», на котором мы играем в театре, кстати, и до сих пор. Сохраняйте достоинство, дорогие мои. Сохраняйте достоинство.
знаете, о чем я подумал? Что сейчас здесь, вот у нас собралась наша семья, от 30 до 2 годов, как говорится, и старше. И, конечно, среди нас очень не хватает одного человека, нашего общего учителя, Бориса Евгеньевича Захарова. В такие наши щукинские семейные вечера мы всегда его вспоминаем. Борис Евгеньевич – учитель для всех, для нас. Для любого из самых старших вахтанговцев, для любого из самых младших вахтанговцев. Это был первый и один из лучших учеников Вахтангова. Причем Захава обожал наши вечера. А одна из самых грандиозных постановок у нас была, когда Захаве исполнилось 70 лет. Тогда, значит, Борис Евгеньевич выступал в качестве киноактера в фильме Бондарчука, значит, «Война и мир» в роли фельдмаршала Кутузова. И нашим, поэтому нашим студентам стало несколько легче, и мы их стали вдруг отпускать в кино. Чего вообще делаем? Что делаем? Запас. Так вот, когда было 70 лет Борису Евгеньевичу Захаве, мы весь состав училища и всех наших гостей внизу выстроили в каре. Некоторые студенты были одеты в формы солдат 12-го года. И представьте себе улицу Вахтангова от Арбата до нашей, до нашего училища, улица, дом номер 12, на лихом, на коне, в бурке с обнаженной шашкой, профессор Этуш к ужасу у всех прохожих скачет навстречу Захаве, ничего не подозревающего.
Откуда лошадь достали?
Совершенно верно. Кстати, а лошадь достали ту самую, на которой Захава снимался, играючи, значит, фельдмаршала Кутузова. И эта лошадь уже не молодая, назывался Лавр. Эту же, значит, салютовал шашкой, как полагается, сказал, что все училище выставлено в честь фельдмаршала Захава Кутузова. Захава тут же включился в игру и сказал: «Здорово, молодцы!» И все училище ему хором ответило: «Здравия желаем!» И началось большое гуляние. Поэтому еще раз должен сказать, что очень и очень жаль, что, конечно, сегодня среди нас нет Бориса Евгеньевича, но частица его в каждом из тех, кто присутствует сегодня здесь, кто работает в обилии театров, где существуют щукинцы. Вот что, о чем нельзя было сегодня.
Поскольку вы говорили о такой традиции всяких шутливых вечеров, ну, естественно, капустников и на сцене Вахтанговского театра, и здесь, на этой сцене этого репетиционного зала, то хотелось бы вспомнить какие-то мгновения каких-то капустников. Они так мелькают в сознании, естественно, 4 года, срок небольшой, он проходит, но было до нас, и было после нас, и было в наше время. Вот здесь присутствует ныне, значит, педагог училища, руководитель курса Леонид Калиновский, замечательный наш артист, режиссер Ролан Быков. Какого года выпуска?
51-го. И художественный руководитель Вера Константиновна Львова.
Опять же. Попросить их сегодня вспомнить действительно что-то из того, что они делали тогда, в дни прекрасной, буйной юности и молодости.
Танцевали.
У них много номеров.
Как танцевали.
Танцевали, все было. Вы знаете, капустники, мы очень все любили эти вечера пародийные на своих друзей, обычно на старших, обычно на педагогов. И педагоги с нами участвовали в капустниках. Я считаю, так сказать, одним из шедевров искусства капустников был номер Володи тогда Шлезингера, который они исполняли с ныне главным режиссером театра Вахтангова. Это был знаменитый на много лет номер соло для стула с фортепиано. Шлезингер исполнял партию стула. Было много очень интересных номеров. Положено было не обижаться. Все всегда обижались. Редко кто не обижался. И потом в театрах играли капустники, и в Доме актера, и в Московском, и в Ленинградском. Это всегда был праздник. Мы договорились сыграть один из старых номеров капустника, очень старых, 30 лет тому назад игрался этот номер в этих стенах, потом в театре юного зрителя, где я работал, потом в ВТО. Это очень опасно, возвращаться в прошлое, так сказать, любить, что ли, 30-летним давности чувством, шутить шуткой 30-летней давности. Я понимаю, что это очень опасно, но все-таки просто в порядке воспоминаний хотелось бы это вспомнить. Это был номер, который назывался «Четвертый гриб вторым составом». Во втором составе. Значит, разговор главного режиссера и молодого артиста. Я буду играть главного режиссера. Давай стол возьмем.
Давай.
Я буду играть главного режиссера, Владимирович Калиновский, выпуска 54-го года. Будет играть молодого артиста. Так, чтобы это все-таки было ясно, сейчас все иное. Это были 50-е годы. А 50-е годы была ситуация несколько с молодежью иная. Тогда было время, когда в Амхате, допустим, на сцене блистало такое созвездие артистов, что молодому актеру подумать о центральной роли было сложно. Но действительно, на сцене МХАТа стояли Качалов, Хмелев, Тарханов, Москвин, Грибов, Грибков, Ливанов, Топорков, Добронравов. На сцене театра Вахтангу блистали такие имена, которые сегодня многие перечислялись. Поэтому положение молодого актера было сложным. И я помню, что в ТЮЗе мы пели «Уж скоро стану я седым». «Уж скоро стану я седым, я вам секрет открою, а все считаюсь молодым, и мой дружок со мной». Так что вот с такой преамбулой ситуация, которая сейчас резко изменилась, потому что сейчас в моде молодость, иногда обидно. Когда был молодым, был в моде возраст. Когда пришел возраст, в моде молодые. Ну, такой вот номер себе на голову я и сыграл. Войдите. Да-да, войдите, я вас жду.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы кто?
В каком смысле?
В прямом смысле, кто вы такой?
Я артист.
Артист?
Да.
Откуда вы?
Я служу в вашем театре.
Ах, в моем театре?
Да.
Ну да, молодой артист. Кто вас принимал в труппу?
Вы?
Я принимал, правильно. Да. Правильно. Да. Мне сказали, что вы ходите... Как фамилия ваша?
Свистодырочкин.
Да? Значит, мне сказали, что вы Свистодырочкин, да?
Да.
Вы у нас работаете, да?
Да.
Мне сказали, что вы ходите по театру какой-то грустный. В чем дело?
Понимаете, я вот несколько лет назад пришел в ваш театр.
Да, да.
Ничего не играл.
Да, это проблема. Проблема молодежи. Молодежь, я себе представляю, ведь такой большой молодежный массовки. Как сказал поэт, блажен, кто с молоду был молод. Блажен, кто с молоду любил, своей волчицей голодной выходит на дорогу волк. Вы о чем говорите, я не понимаю. Мне сказали, что вы ходите по театру грустный. В чем дело?
Так вот, я и говорю, что несколько лет ничего не играл, а теперь получил роль. Наверное, дисквалифицировался, она у меня не идет.
Не идет роль, дорогой мой, садитесь, милый. Надо было сразу ко мне. Кого вы там у меня играете?
Вот четвертый
действующие лица из-под этого здесь вас нет, да?
Нет.
Здесь вас, конечно, тоже. Вы где у меня?
Вот после стражников и лакеев.
Ага, грибы, да?
Да.
Четвертый гриб. Во втором составе вы играете. Да. Ну, вы имеете в виду, что я выпускаю только первый. Второй состав будет в том случае, если исполнитель первого состава заболеет. Вы это знаете. Но работать надо. Работать надо. Значит, не идет роль.
Потому что надо работать, потому что надо работать по школе, по системе, потому что надо составлять биографию, потому что надо проверять логику поступков, понимаете ли. Вы фантазировали биографию своего?
Да, конечно,
четвертого гриба. Не первый, не второй, четвертый гриб, понимаете? Расскажите биографию гриба.
Я гриб под осиновый. Моя мама сыроежка. Отец мухомор.
Так, стоп! Первая неправда. Вот видите, как все не точно. Каким образом вы под осиновый, понимаете ли, когда мать сыроежка, а отец мухомор? Ну, с наследственностью как-то, понимаете ли, не получается.
А я приемный сын, не родной.
Приемный. Это хорошо. Это хорошо. Приемный сын. Это просто. Ну, рассказывайте дальше.
Вот. Значит, мы росли дружной семьей. Так, на склоне горы. И все было очень хорошо. Но однажды утром проходила мимо корова. И задней, правой ногой сломала моей маме ножку и проломила папе шляпку. И с тех пор я остался сиротой.
Это хорошо. Гриб-сирота. Это вообще социально интересно. И что, и не идет роль?
Нет.
Странно. А может быть, вы не фантазировали ничего личного, и поэтому образ получается схематичным, понимаете?
Да нет, фантазировал.
Да?
Значит, вот мы, как я уже говорил, росли на склоне горы.
Да.
А там, на самом верху, да, росла одна поганка.
Да, да, да. Белая такая, стройная, да?
Да.
Кто у нас ее играет? Ах, у нас ее нет, да? Да. И не идет роль, да?
Нет.
Странно. А вы логику поступков гриба проверяли?
Проверял.
В чем логика поступков гриба, понимаете?
Гриб растет. Вот он растет.
Так.
Растет.
Так.
Растет и вырастает.
Правильно. Это главное в роли рост. И не идет роль. Что вы играли в училище?
Гамлета играл,
так.
Чацкого играл, Отелло пробовал.
Вы Чацкого играли?
Играл.
Ну, почему? Гриб у вас должен получиться. Мало читаете, вы знаете, читать надо. Читать надо классиков современных, Станиславского, Немировича Данченко, Анатолия Эфроса книжку читали, прекрасная книжка, очень много вопросов, все курсивом, замечательная книжка Ульянова, «Моя профессия» называется. Очень хорошая книжка, замечательная книжка Смоктуновского, прекрасная, о жене прелестно написано, замечательно. Любимого можно почитать, Юрий Петрович.
А у него нет книг.
Неважно, Демидова пишет, можно Демидова почитать. Надо как-то расти, надо смотреть спектакли, фильмы. Прекрасный спектакль. Вы, наверное, даже не видели «Чайки» новые у Ефремова.
Нет,
да. Там лошадь выходит на сцену. Вы видели бы «Грузин»? Ричард...
Третий,
да, у меня с цифрами что-то. Ричард Третий. Прекрасный этот актер, замечательный. Он выходит на сцену. Это мастерство, этот почерк актерский, это замечательная порода.
А представляете, обстановку не нравится.
И вот, несмотря на всю эту породу, вы знаете, я как-то так смотрел спектакль, вы знаете, формально, как-то сухо. Как-то сухо, все рационально, и поэтому вот, в чем-то...
Представляете, а Эфросу нравится.
Однообразно и потрясает в этот момент, понимаете? Потрясает! Я совершенно сидел потрясенный, я уходил куда-то вглубже, глубже, глубже, глубже.
А Товстоногову не нравится.
И вот я вхожу глубже, ничего не вижу. Ничего не вижу, не понимаю, в чем дело. Смотрите, молодой человек, спектакли. Смотрите, четвертый гриб, да?
Да.
Вторым составом. Смотрите спектакли. Кстати, весь этот кусок я ведь из пьесы вымарал. Это, этого не будет, не надо никаких грибов, это ничего не надо. Какие грибы, слушайте? Какие, где сейчас грибы? Никаких грибов нет. Какой лес, что мы волки, что ли? Но работайте, это пользу вам принесет, пожалуйста.
только что вот в просмотренном нами, значит, отрывке из «Капустника» говорилось о том, что многие актеры пишут книги. И действительно, у нас в Щукинском училище среди щукинцев действительно какой-то свой союз щукинских писателей. Много очень людей, которые действительно пишут книги. И Михаил Александрович Ульянов, и вот книжка Аллы Демидовой, это книги, так сказать, о профессии непосредственно. Вениамин Смехов пишет повесть, которая печатается в крупном журнале. Василий Ливанов, выпускник нашей студии, который пишет пьесы, пишет сценарии для мультипликационных фильмов. Присутствующая здесь Катя Маркова, о ней мы скажем несколько позже. И такой очень интересный, самобытный писатель, я имею в виду писателя Леонида Филатова.
Ну, во-первых, я должен попросить прощения у присутствующих за декоративность у меня на лице, за бороду, которая, в общем, еще и не борода, так не то, не сё, борода в перспективе. Но дело в том, что это не моя прихоть, а это просьба режиссера, и связано это с работой в новом телевизионном спектакле «Выстрел» по Пушкину, который снимается на центральном же телевидении. Тут вот я уже вижу огромное количество знакомых и приятных мне лиц, выпускников школы нашей Вахтанговской, но ведь этим количеством людей не ограничивается общее число воспитанников нашей школы. Их огромное количество и в Москве, и за ее пределами, и в разных городах Союза. Что вот мне в голову в связи с этим пришла такая маленькая импровизация. То есть это не импровизация. Импровизация — это то, что выдумывается из головы моментально, сию секунду. А это было придумано заранее, прошу прощения, даже записано на листочке. Вот. Но я рискну это вам прочитать. Это шутливое посвящение всем вахтанговцам вообще. И присутствующим сегодня здесь, и находящимся за пределами этого павильона. Вахтанговец в кино и на эстраде. Куда ни глянь, вахтанговец везде. Он в Киеве, в Баку и в Ашхабаде, он в Томске, в Барнауле, в Кулунде, вахтанговец в пустыне и на льдине. Его сечет мороз и сушит зной. Вахтанговец в любой кинокартине, а там, где нет, он есть, но он спиной. Вахтанговец не тонет в океане, вахтанговец в вулкане не горит. Он выживет в Тунгусской глухомане, где только что упал метеорит. Он даже в этом огненном пейзаже найдет себе уютный уголок. Частично без зубов, немного в саже. Но, в общем, бодр и учит монолог. Мы ширимся по свету, как лавина. В статистике полнейший яролаж. Из Антарктиды привезли пингвина. Разговорились... Выяснилось, наш. В искусстве могут быть любые споры, но нужно свято помнить об одном. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры, вахтанговцы. Не все, но в основном. Я хочу предоставить слово Владимиру Кочану, моему однокурснику, моему товарищу, однокашнику, артисту театра на Малой Бронной, и не только артисту, но и композитору. Дело в том, что это должен два слова сказать отдельно. Мы с Володей уже в течение многих лет со студенческой скамьи пишем песни. Я делаю стихи, он пишет музыку. Значит, и потом, поскольку я не певчий, и в этом помочь ему не могу, он их еще и поет на эстраде. На эстраде, на концертах, на радио, по телевидению и так далее. Я хочу Володю попросить спеть одну из наших песен. Называется эта песенка «Песенка о дуэли».
Не важно то, что вас нечаянно задели. Не важно то, что вы совсем не из-за дир. А важно то, что в мире есть еще дуэли, на кой держится непрочный этот мир. Не важно то, что вы в итоге не убиты. Не важно то, что ваша злость пропала зря. А важно то, что в мире есть еще обиды, прощать которые обидчику нельзя. Не важно то, что вас мутит от глупой позы, не важно то, что вы стреляться не мастак, а важно то, что в мире есть еще вопросы, решать которые возможно только так. Не важно то, что для дуэли нет причины, не важно то, что ссора вышла из-за дам, а важно то, что в мире есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам.
Уважаемые товарищи, телезрители, я хочу вам представить актрису Московского театра «Современник» Екатерину Маркову. Екатерина Маркова, кроме того, что она является актрисой, что она является выпускницей театрального училища имени Щукина, она занимается профессионально литературной деятельностью. И в 1979 году она получила первую премию за литературный дебют, за свою повесть, которая была напечатана в журнале «Юность». Эта повесть называлась «Чужой звонок». После этой повести Екатерина Маркова получила огромное количество писем. И вот о своей литературной работе и о тех многочисленных письмах, которые вы получили, пожалуйста, нам здесь расскажите.
Вы знаете, вот у меня какое-то очень странное ощущение. У меня совсем недавно была встреча в библиотеке со старшеклассниками, и меня спросили, как я начала писать. И я вдруг поймала себя на мысли, что я начала не ощущаю. И потом так подумала и поняла, что, наверное, это естественно, потому что природа актерская и литературная природа, они очень похожи. Они, вот природа проживания, она одинаковая. И, видимо, просто когда мне нужно было себя вот так выразить, а не в роли, не на сцене, не в театре, то вот как-то так родилась действительно первая моя повесть «Чужой звонок». И сейчас, находясь в стенах дорогого любимого училища, я вспоминаю, как на первом курсе, когда, значит, вот был раздел такой, назывался «Я в предлагаемых обстоятельствах», Вера Константиновна Львова и все наши педагоги вытрясали из нас душу с тем, чтобы, значит, мы придумывали, брали ситуации всегда очень острые, очень почти пограничный, в которых человек очень ярко изнутри взрывается, когда он вдруг проявляется во всей своей психологической глубине, когда отметаются стереотипы, когда человек начинает существовать очень парадоксально, индивидуально, неповторимо. И вот Вера Константиновна всегда требовала от нас, чтобы мы вот придумывали такие ситуации. Ну, а если не получалось, то тогда она кричала: «Не верю! И хоть ты тресни». Потому что, значит, действительно была неправда. И вы знаете, это, видимо, вошло в кровь, потому что я, когда начала писать, и вот сейчас я уже отнесла буквально на днях свою третью повесть в тот же журнал «Юность», я себя все время ловлю на мысли, что мне хочется вот таких всегда острых ситуаций, в которых человек, он проявляет себя во всей своей глубине, во всем своем неповторимом характере. Должна сказать, что действительно я получила огромное количество писем, и вчера их перечитала, и даже хотела какие-то принести письма, а потом поняла, что этого не имею права делать, потому что они не могут быть преданы публичности, они такие удивительные, такие даже порой исповедальные, что я даже не верю, что это мне написано. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить людей, которые мне написали такое количество писем. И я просто поняла, что действительно, наверное, я написала и эту повесть не зря, и буду писать еще. Вот, их я хочу поблагодарить, этих людей, которые прислали совершенно удивительные письма. Вот.
Спасибо.
А сейчас мне бы хотелось сказать об одном человеке, который присутствует здесь в зале. Вот такой замечательный вечер у нас, и мы вспоминаем и говорим о наших педагогах, о тех людях, которые для нас так много сделали, мы вспоминаем их и говорим о них с любовью. И я бы хотела сказать вот об этом человеке, который с нами здесь тоже сидит. Это не педагог и не студент, это женщина, которая, значит, для нашего училища очень много. Она уже очень давно работает в училище и предана ему необыкновенно. Это женщина, которая воспитывает наших детей. Она сидит с детьми, когда мама и папа сдают зачеты. Она вяжет нам варежки и шарфы, согревает нас. Она согревает нас своим сердцем, необычайно таким каким-то нежным отношением. Ко всем, она всех знает, и все знают ее. Это тетя Лена, вы догадались. Уважаемый
товарищ, вот на такой высокой ноте благодарности, признательности, любви нам хотелось продолжить нашу передачу. Я хочу сказать несколько слов в добавление тому, что сейчас будет сказано, и о том человеке, который сейчас перед вами предстанет. Дело в том, что мы говорили вот о той уже совершенно непонятном калейдоскопе взаимосвязанностей учителей и учеников. И вот актер, который сейчас перед вами предстанет, он сегодня актер Московского театра сатиры, он сегодня педагог театрального училища имени Щукина. Вчера это мой учитель, мой педагог, человек, который меня выпускал с дипломным спектаклем на четвертом курсе в 1962 году. Я имею в виду присутствующий здесь Александр Анатольевич Ширвиндт. Я в данном случае и как студент его, и как его друг, с удовольствием предоставляю ему слово.
Знаете, тут такая странная у нас вроде интонация, по-моему, очень правомочная. Она такая какая-то интимно-лирическая. Я не знаю, донесем ли мы это свое ощущение нашего сегодняшнего собрания до телезрителей, которые нас смотрят. Нам бы хотелось, чтобы тоже они прониклись в нашу, так сказать, искренность наших побуждений. Поэтому я рад сегодня, что вот так вспомнить тоже, что мы здесь не одни, и что помимо телезрителей, и вот студентов молодых, и наших педагогов, моих друзей и коллег, сегодня у нас присутствует наш зарубежный гость, который, значит, действительно пришел на наше какое-то семейное торжество. Он не наш человек, значит, действительно он оттуда. Вот. Но он очень любит наше училище, давно его любит. Он сам большой педагог. Вот, он там у них, он с далеких, значит, записал, чтобы не забыть, где он живет. Он с Мазарских островов. Островитянин. Не понял. Действительно островитянин. Он там, председатель там у них, значит, Всемазарского театрального общества. Это наш гость и друг Дусика Дусантис. Пожалуйста, вы приветствуйте его.
Eternal I force in your trace, and you have your praise and turn. It's just get half your praise turned in love move, and you have just maintain his court. A sin you have your prayers, don't smile and use getting up for just it again hot and print into sign you have your wrist, the man chasing a happy place, Dublonka, to my phone, get a buffon, just get up. A sin you have your place on tight, at the kind of a farrel, a saint tight, Smoktonovsky, I just may have your breeze, to get a have you listen to his taste. Think about punch or so far, Ikra, don't have fights, the case, it love me in a nice tree that have the taste, it might wear a lies.
Сейчас. Секундочку. Дорогие друзья,
Winnie Swan today's can't love you for this is not time to fuck.
Санрико – большой, вечно зеленый остров.
It's an old tide, the bow far and azure, taste the good price and tide the squirt.
Основное население острова составляют театроведы.
Animal plant, you live a crazy case, and animal plant in the universities.
Понял, понял. Он совсем понимает, что здесь происходит. У них на острове, когда обычные выпускники собираются вместе, они обычно съедают друг друга. Но я объяснил, что у нас совсем наоборот.
Human insight, the Belfargus is a fat baron is Doralini tank.
Он уже, значит, здесь две недели, за это время посетил очень много театральных высших учебных заведений, театров, и все-таки говорит, что наиболее сильные впечатления у него от училища имени Щукина, особенно от его выпускниц.
О, Евгения Симонова.
Он без ума от Владимира Этуша.
You know, sight, a prince, and could have used a taste. And our lazy tenor, fairly thin.
Да, в силу профессии он был на студии Мосфильм, смотрел, как снимаются наши картины. Вот, большое впечатление произвели на него съемки этих лент.
It's going to help you for Prince and Tide.
Да, у них на острове идет с большим успехом вся олимпийская программа
наших кинофильмов.
Осенний марафон. Там в силу поголовной безграмотности и большой отсталости фильм идет под названием «Сладкая женщина». Я возил его по Москве, он осматривал многие театры. Почему ты как много в Москве театров, которые носят чье-то имя? Театр Маяковского.
Театр Пушкина,
театр Гоголя.
Станиславский.
Театр Станиславского. Да, и так далее. Я не буду все перечислять, они это знали. А, вот он спрашивает, почему театр сатиры не носит ничего имени. Я объяснил ему, что еще не родился тот человек, именем которого можно посмертно назвать наш театр. Да, вот он говорит, что у него огромная сейчас задача там у себя создать и попробовать снять совместный с нами фильм.
Интересно,
он говорит, что каких актеров он хотел бы, так сказать, снять в этой ленте. Ну, Ролан Быков, конечно. Максакова Людмила. Ну и, конечно, Андрей Миронов.
Son of a Fine, the Sword, Василий Лановой.
Ну вот, а авторский текст у него будет читать Берт Ланкастер.
С удовольствием хочу представить зрителям своего коллегу, артиста Московского театра сатиры в роли заезжего иностранца. Это Михаила Державина. И вы знаете, вот выступали разные поколения, все-таки мне кажется, что молодого поколения, как говорится, будущего, смены было недостаточно много. И сейчас ей, вот этой смене, этому будущему театрального училища, настоящему театрального училища, но будущему, так сказать, актерству, будущим актерам, мы и хотим предоставить слово. Существует традиция в нашей студии, делают отрывки на французском языке. И поэтому, естественно, некий, так сказать, актерский дух, некая, что ли, театрализация языка, она, безусловно, присутствует. И поэтому многие отрывки делаются на французском языке, песни исполняются на французском языке. И вот сейчас я буду говорить о том, о чем я не имею ни малейшего представления, так же, как и вы, уважаемые телезрители, я тоже этого не видел. Перед нами предстанут студенты какого курса, Владимир Георгиевич?
Четвертого
курса театрального училища имени Щукина. Они подготовили целую программу, музыкальную программу на французском языке, но фрагменты этой программы они сейчас нам здесь и покажут. Будьте любезны.
Comme tous les élèves des écoles supérieures, nous apprenons une langue étrangère.
Как все студенты высших учебных заведений, мы изучаем иностранный язык.
Mais surtout, on aime chanter.
Но больше всего мы любим петь.
Вальс – это для влюбленных.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, un murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, valse à quatre temps, valse à vingt temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt temps, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour d'un Paris que l'amour végète au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que j'ai vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, on frosse les amants dans son compte, on va le temps de bâtir vraiment au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous pompons tous les deux, un, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fordonne, fordonne déjà. Une valse à trois temps, qui sort encore le temps, qui sort encore le temps de se prêter du tour du côté de l'amour, comme c'est charmant, notre quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour d'un Paris que l'amour rejoint au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, du patient des vingt ans pour fêter vingt ans et pour rejeter vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, on frosse les amants, tant quand on va le temps, nous bâtir vraiment au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois, au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour et il y a moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui sort encore le temps, qui sort encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt temps, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour d'un Paris que l'amour je t'offre un temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, du coup si on devait attendre, pourquoi j'ai 20 ans, pourquoi j'ai 20 ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, on prend seul les amants, quand on prend pas le temps, du coup dire vraiment, la 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 la.
Париже есть один уголок, куда идешь, когда тебя заедает тоска. Там собираются мои друзья, и каждый играет то, на чем умеет. Это называется делать джамп. Я не умею играть ни на чем, я только хлопаю в ладоши, но я хлопаю. Que j'aime une vie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prend son instrument, qu'il soit d'accord ou bien avant, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais comme vraiment j'aime ça, je rythme mon frappon dans ma main, chante et lui parle à cœur. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. La 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 la. C'est l'heure de l'improvisation, dès que vous êtes des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Notre pas normal, cette explosion de joie, mais au fond, complètement dommage, chante, il est mieux par le cœur. La chemise parce qu'on a chaud, on se la fond les chiomiques, le cœur, plus ta cheville, mieux ça va pour faire. La 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 la. Nos peines, nos joies, nos ivresses, dans ce rythme se reconnaissent. Il faut l'avoir de la jeunesse pour faire une jam. La batterie ou la basse craque, le piano chante et cuire à table. De toutes parts, les notes de claque pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang, jusqu'au bout des doigts. Et tout le bruit dans ton chanson, il est mieux parler un petit jour sur le trottoir, le vrai tiré à l'heure d'un blafard. Comme un regret en se séparant, c'est les ans plus de soir. Ça nous les gars, un seul soir pour faire.
Песни Шарля Азнавура и Жака Брели исполняли студенты 4-го курса Саша Кахун и Сережа Федоров.
Уважаемые товарищи телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. Закончат ее студенты 4-го курса, закончат ее своей песней. А нам, мне и моей замечательной прелестной коллеге, хочется пожелать вам всего-всего доброго и поздравить вас с наступающим Новым годом.
Собрались сегодня все щукинцы, как семья, и в день этот предновогодний мы желаем вам, друзья, все у вас хорошо.